Глава 4. Привет от мамы. Конечно же, Алису отпустили в школе. Новая классная дама Мария Тихоновна, чемпион Москвы по подводному ориентированию в Красном море, даже сказала: «Отдохни от нас, проветрись. Дети должны обязательно прогуливать школу, иначе им никогда не стать отличниками».
«Поздно»,
— заметил Пашка Гераскин.
«Нам суждено остаться хорошистами. Наше время ушло».
Мария Тихоновна очень удивилась. Она была женщиной решительной, смелой, ее даже акулы боялись. Но с Пашкой она терялась. Пашка умел говорить неправильно и не вовремя. Бывают же такие неудачные дети.
«А что?» — спросила Алиса. «Если тебе тоже слетать с нами на Пегасе, посмотришь, как надо работать звероловом».
«Мне не надо никуда смотреть», — ответил Пашка. «Я и так все знаю».
«Так летишь или нет?»
«С удовольствием», —
откликнулся Пашка.
«Все лучше, чем просиживать штаны в школе».
«Что-то много ты штанов просидел», — огорчилась Мария Тихоновна. «Я тебя на уроках вижу нечасто». Паша дипломатично промолчал. Мария Тихоновна вздохнула и сказала: «Пускай летит. Но пусть только попробует Гераскин не стать отличником».
«И что тогда?»
— неосторожно спросил Пашка. «Уши оборву», — спокойно ответила учительница.
«Не имеете права», —
ответил Пашка.
«Меня уже занесли в Красную книгу и охраняют по всей галактике».
Так и получилось, что Пашка полетел на Пегасе вместе с Алисой. А всего на борту экспедиционного космического судна «Пегас», которое принадлежит зоопарку «Космозо», находились профессор Селезнёв, он же начальник экспедиции, капитан Полосков, командир корабля, механик Зелёный, механик и инженер, Алиса Селезнёва и Павел Гераскин — стажёры. Вот и вся команда. «Пегас» поднялся с подмосковного космодрома и взял курс на планету «Миллениум», потому что профессор Селезнёв очень хотел отдать миллениецам птицу-кошку, а уж потом лететь дальше, на Паталипутру, где на центральном рынке коллекционеров собирался купить кое-каких редких зверюшек. Путешествие было недолгим и вполне приятным. Правда, Пашка не любил мыть руки перед едой, а механик Зелёный больше всего на свете боялся микробов. Из-за этого они часто спорили. Пашка кричал:
«А вы мне покажите, микроб, покажите! В конце 21 века ребенку не могут показать завалящий микроб! И вы это называете гигиеной?»
Механик Зелёный сердито дергал себя за рыжую бороду.
«Ты давно учишься в школе, Гераскин. Ты обязан знать не только о микробах, но и вирусах, квантах и так далее».
«У меня есть знакомые кванты», —
говорил Пашка. Он знал, что механик Зелёный — очень серьезный пессимист и лишён чувства юмора. Дразнить его — одно удовольствие для такого, простите, сорванца, как Пашка. Механик Зелёный славен на весь космофлот тем, что вместо «здравствуйте» и «как поживаете» говорит:
«Ну и что у нас плохого?»
Он все время ждет катастрофы. Если катастрофа случается, даже самая маленькая, он радостно восклицает:
«Я же предупреждал! А к моему одинокому голосу не прислушались!»
В конце концов Пашка мыл руки, и все садились за стол. Кухонный робот нёс поднос и чаще всего ломался на подходе к кают-компании. Так и замирал в дверях. Тогда механик Зелёный шел к нему и принимался чинить. Робот говорил, что ему щекотно, и выливал суп за шиворот механику. Тут уж вы можете представить, что начиналось. Радовались только Пашка с Алисой. Как и все нормальные дети, они не любили супов.
«Уж лучше, — говорил Пашка, — съесть 6 тарелок компота, чем одну чашку супа».
Пернатая кошка тоже обедала вместе с людьми и все время меняла место. То сидит на коленях у Алисы, то на плече у Полоскова, то под стулом у Пашки. Иногда она превращалась в птицу и покачивалась на люстре,
а то становилась змеей и дремала под диваном.
Глава 5. Тайна планеты Миллениум. Когда Пегас долетел до планеты Миллениум, Алиса ожидала, что их уже на подлете встретят с музыкой, ведь они возвращают на планету их главную драгоценность. Ничего подобного. Никто их не встречал, если не считать диспетчера, который задавал обычные вопросы. Откуда следует ваш корабль? Каков порт назначения? Не везете ли с собой атомную бомбу или другое опасное оружие? Нет ли на борту кусачих животных или микробов?
«Корабль «Пегас»,
— отвечал капитан Полосков,
— летит с Земли из Солнечной системы. Мы находимся в экспедиции и после вашей планеты намерены посетить другие миры. А что касается опасного оружия или кусачих животных, то у нас на борту только одно животное — пернатая кошка. Она мирная и совсем не кусается.
«В виде исключения посадка кораблю «Пегас» разрешается»,
— сказал диспетчер.
«Пегас» опустился на поле космодрома. Там было пусто. Только грузовые роботы с тележками стояли на бетоне, видно, ожидали, когда их позовут.
«Простите», — обратился Полосков к диспетчеру, «почему нас никто не встречает?»
«Не могу знать»,
— ответил диспетчер.
«Я всего-навсего робот и не хочу иметь дело с этими сумасшедшими людьми».
«Загадка на загадке», — сказал механик Зеленый.
«Не нравится мне все это».
«И это хорошо не кончится»,
— добавил голосом механика Пашка Гераскин, который уже заранее знал, что скажет Зеленый.
«Будем выходить», — сказал Полосков. «Мы с Зеленым останемся на борту, и я советую вам не брать с собой детей».
«Это кто здесь ребенок?»
— удивился Пашка Гераскин.
«Покажите мне живого ребенка, и я подарю вам свою шпагу».
«У тебя никогда не было шпаги»,
— сказал Зеленый, у которого нет чувства юмора. Пашка вздохнул и развел руками. «Ну что ты будешь делать с серьезными взрослыми людьми?» И когда открылся люк, то он, конечно же, выскочил наружу первым. Зеленый только закричал ему вслед, чтобы он остановился. Но, оказывается, Зеленый зря старался. Дальше произошло вот что. За Пашкой выскочила Алиса. За Алисой вышел ее отец. Пашка уже отбежал далеко вперед, к красивому розовому зданию космовокзала. Как вдруг остановился и замер. Кинулся назад, остановился. Кинулся вправо, тоже замер. И тут Алиса поняла, чего он там испугался. В узкие щели между бетонными плитами, которыми было покрыто поле, вылезали тонкие, как шнуры, длинные черви, белые, полупрозрачные, с тонкими лапками, которые заканчивались острыми коготками. И они тянули к Пашке эти коготки.
«Алиса, беги обратно!»
— закричал Пашка.
«Эту планету завоевали червяковые страшилища!»
Алисе тоже стало страшно. А из корабля, видно, не сообразив, что происходит, выскочила пернатая кошка и весело поскакала по полю, догоняя Алису, которая уже привыкла. Она тоже увидела белых червяков, которые тянули свои бесконечные тела из-под земли, но не испугалась, а превратилась точно в такого же червя. И все это произошло так быстро, что Алиса даже не успела остановить драгоценное животное. А вдруг пернатая кошка решит остаться червяком на всю жизнь? Как ее тогда отыщешь?
«Стой!»
— закричала Алиса.
«Мы же за тебя отвечаем!»
А червяки тянулись к Пашке. Вот-вот схватят его. Профессор Селезнев кинулся было к Пашке, чтобы его спасти. Как произошло новое чудо.
Самый длинный из червяков задрожал, будто собирался прыгнуть, но не прыгнул. И вдруг стал человеком. Вот именно, человеком среднего роста, с длинными завитыми волосами, в высокой остроконечной шляпе с цветком вместо пера, в костюме, пышном, но удобном, и в сапогах, на носках которых торчали перевернутые колокольчики и звенели при каждом шаге.
«Добро пожаловать на Миллениум!»
— воскликнул этот человек.
«Простите нас великодушно, что мы опоздали вас встретить. Мы так редко видим гостей и так редко пускаем людей на нашу планету, что отвыкли от хороших манер».
Прочие червяки, что вылезли в щели между бетонных плит, также превращались в людей. Некоторые были одеты, как и первый мужчина, а другие иначе. На них были одежды, украшенные колокольчиками, погремушками, кастаньетами и прочими шумными штучками. У женщин этих штучек было побольше, чем у мужчин. Но звенели, трещали и шипели они более тонкими голосами. Среди встречавших появилась и пернатая кошка, которая вернула себе прежний облик. И когда люди увидели ее, то они забыли об Алисе и ее друзьях, окружили это животное, начали восторгаться, ахать и шуметь, словно к ним вернулась любимая бабушка или племянница. Прошло несколько минут, прежде чем первый из странных жителей этой странной планеты вспомнил о команде Пегаса и сказал:
«Простите нас еще раз. Сейчас мы отвезем вас в гостиницу. Там для вас специально приготовлены комнаты. А для пернатой кошки уже сооружен специальный дворец, где она будет жить в довольстве и веселье».
«Зачем дворец для животного?» — спросил Пашка. «Ведь кошке во дворце скучно».
Но встречавший уже не слышал ничего. Он побежал вперед по летному полю и махал руками, чтобы Алиса, Пашка и профессор Селезнёв следовали за ним. И только в большой машине, сев за руль, он заговорил снова.
«Меня зовут консул Кулиби», — сказал он. «Я один из самых главных людей на планете, но должен вам сказать, что здесь очень трудно быть главным, ведь специфика нашей жизни удивительная».
«Может быть, вы будете так любезны?» — попросил профессор Селезнёв. «И объясните нам, что же произошло?»
«С удовольствием»,
— ответил консул Кулиби и начал свой рассказ, который он закончил уже в гостинице. Я не буду повторять весь рассказ, он очень длинный, но суть дела заключалась вот в чем. Ужасно опасные и злобные хищники водились во множестве на планете Миллениум. Другие животные, не такие злобные, должны были от хищников скрываться и таиться. Но как от них скроешься, если они хозяйничают и на земле, и в небе, и под водой? И вот в несчастных жертвах выработалось удивительное умение превращаться в момент смертельной опасности в других животных. За тобой хищник гонится по земле, а ты вжик и взлетел в воздух. В воздухе тебя увидел летающий хищник, а ты уже ринулся в воду и спасаешься от акулы. Хищники тоже не хотели оставаться голодными. Вот среди них и выявились существа, которые, подобно пернатой кошке, тоже могли менять свое обличие. И постепенно уж совсем невозможно было догадаться, кто в кого превращается, кто от кого спасается и кто кем закусывает. Если предки тамошних людей, обезьяны, пятикантропы и неандертальцы, могли и любили превращаться в кого ни попадя, то и разумные люди с того момента, как вывелись на планете, тоже умели по желанию взлетать в небо или нырять в океан. Долгое время, пока они не встретились с жителями других планет, миллениейцы были уверены, что все другие, прочие разумные существа во Вселенной тоже летают и ползают по желанию. И оказалось, что они — исключение. Больше таких превращений в нашей галактике нет и не было. Сразу начались сложности и недоразумения. Космические путешественники никак не могли понять, с кем имеют дело. А потом и вовсе случилась трагедия. 100 лет назад космические разбойники, пугайлюки, напали на мирную планету и похитили множество ее обитателей. Они собирались продавать странных людей в цирки и зверинцы,
а то и для богатых бездельников, которых в мире немало. Планета лишилась многих чудесных актеров, инженеров, врачей и медсестер, которые с тех пор томились в неволе, и мало кто смог возвратиться домой. Разбойники также вывезли с Миллениума редких животных и чуть ли не всех пернатых кошек. С тех пор планета Миллениум закрыта для случайных посетителей. Как угадаешь, что это добрый турист, а не очередной пират? Только для Пегаса решено было сделать исключение. Ведь профессор Селезнёв везет с собой редчайшую пернатую кошку, хочет возвратить ее домой. Оказывается, множество жителей планеты собирались в тот день на космодроме, чтобы торжественно встретить гостей с Земли. Но, как назло, в одной газете в тот день написали, что в районе космодрома, под землей, местные гномы откопали целое месторождение каменной соли. А вы знаете, какая редкая штука — соль на планете Миллениум? Они даже в ресторане суп не досаливают. А поговорка «не досол на столе, а пересол на спине» оказывается родилась именно на Миллениуме. Только звучит она немного иначе. «Не досол по талонам, а пересол по зеленым». Если вы не поняли, то для вас специально я объясню. Соль на Миллениуме выдают по талонам, по 50 граммов на человека в месяц. А наказывают там розгами, то есть зелеными ветками тамошной ветлы. Поняли теперь? Прочитав про соль, все встречающие тут же превратились в тонких подземных червей и проползли сквозь щели в бетоне под землю. Они добрались до гномов, но гномы подняли их насмех. Никакой соли они не находили. Вернее, соль была, но не соленая, а горькая, так называемая на земле английская соль. Ею ничего не посолишь. Но времени они ухлопали на эти поиски немало и опоздали к прилету Пегаса. Да еще потом, когда спешно выползли из-под земли, напугали Пашку с Алисой. За что и приносят свои нижайшие извинения. Ну, конечно же, профессор Селезнёв и его юные друзья посмеялись над приключениями миллениейцев и перебрались на несколько дней в номера гостиницы, чтобы поездить по планете, посмотреть на ее обитателей и достопримечательности. На борту Пегаса оставался только Полосков. Да и он порой запирал корабль на электронный ключ и гулял по окрестностям. Алиса с Пашкой обзавелись друзьями, а профессор Селезнёв пропадал с утра до вечера в заповеднике, неподалеку от столицы. Там жили такие чудесные звери, что не жалко было отказаться от сна и еды, только бы изучать, изучать и еще раз изучать. Вечером Алиса с Пашкой пошли на концерт. Их повела девочка-горянка, с которой Алиса познакомилась еще до путешествия.
«Ой», — рассказывала горянка, — «это такой певец, наши девочки все с ума сходят, вы посмотрите».
В большом зале было полно народу, в основном подростков. Вышел молодой человек с черным коком на голове, в черной куртке, расшитой золотыми блёстками, и с такими длинными усами, что Алиса сразу догадалась — это парик. Бывает же парик, волосы на голове. А это был парик — усы. Молодой человек начал петь, а за его спиной гремел оркестр. Алисе показалось, что оркестр играет слишком громко, но всем нравилось. Певцу тоже. Он раскрывал и закрывал рот. А петь было не обязательно. Все равно за грохотом оркестра не услышишь. Так что нельзя сказать, что концерт очень понравился Алисе. Пашка вообще был возмущен и с трудом скрывал неудовольствие. Наконец певец откланялся, зажгли свет, и Алиса обомлела. Оказалось, что зал полон одинаковых певцов. Все, и мальчики, и девочки, и даже взрослые, оказались с черными коками на головах, в черных куртках и, главное, с такими длинными усами, что они доставали до колен. И никто не удивлялся тому, что на концерт пришла тысяча разных зрителей, а расходилась тысяча одинаковых певцов. Алисе даже объяснять не пришлось, что же случилось. Она поняла, что все зрители так обожают этого певца, что стараются стать на него похожими. И это было бы еще ничего, но все они еще и пели, как их любимец. Даже та его копия, что шагала между Пашкой и Алисой и размахивала длиннющими усами.
«А ну, возвращайся в свою обычную шкурку!» — приказал Пашка. «Ты меня слышишь, Горянка?»
«Слышу, но сначала допою»,
— ответил усатый певец, в образе которого скрывалась их новая подруга. Но тут Алису ждало новое испытание. На улице, навстречу любителям эстрадной песни, выкатилась большая толпа футболистов. Все они были рыжими, косматыми, на желтых футболках был одинаковый номер 14. Все футболисты одинаково размахивали руками, одинаково подпрыгивали и одинаково кричали. «Я им забил! Я им вколотил!»
«Все ясно», — сказал Пашка. «Теперь мы знаем, как выглядит их лучший бомбардир».
И девочка-горянка, которая уже приняла свой обычный облик, согласилась с Пашкой.
«Вы счастливые», — сказал Пашка. «Это же такое счастье — менять шкуру по желанию».
Но девочка не совсем согласилась с Пашкой.
«Бывают сложности»,
— туманно сказала она. Глава 6. Влюбленная заноза. Когда они возвратились в гостиницу, Пашка проводил Алису до ее номера, потому что хотел взять у нее камеру-пуговицу для ночных съемок. Горничная по имени Заноза рассказала ему об одном таинственном месте, которое лежит высоко в горах. Когда они вошли в номер к Алисе, оказалось, что Заноза как раз там убирается.
«Привет!»
— воскликнула горничная. Она была совсем молоденькой, курносенькой, веселенькой, курчавой и упругой, как резиновый мячик.
«Привет!»
— ответил Пашка.
«Ты мне и нужна!»
«И вы мне нужны, ребята!»
— ответила Заноза.
«Сначала я тебя спрошу», — сказал Пашка. «Ты мне рассказывала, что в горах Сиреневого тумана есть древний храм, где живут мудрецы».
«Воистину!» — воскликнула Заноза. «Это именно так!»
«И они знают секрет превращений?»
«Так говорят».
«И что они могут научить пришельца превращаться?»
«Так говорят»,
— согласилась Заноза.
«Мне нужно там побывать».
«Во-первых», —
сказала горничная,
«туда почти никто не знает дорогу. Во-вторых, туда нельзя ходить. В-третьих, тебя по дороге сожрут дикие звери».
«Но их же нет на Миллениуме».
«Для кого нет, а для кого найдутся?»
— туманно ответила девушка.
«А что тогда делать?»
«Лучше забудь об этом храме», —
сказала Заноза.
«По мне, так эти превращения к хорошему не приведут. Сплошные недоразумения и даже неприятности».
«Расскажи, какие?» —
попросил Пашка.
«Ну вот, недавно одного вора поймали», —
сказала Заноза.
«Он превратился в хозяйку дома. Его дочка впустила и спрашивает: «Мамочка, ты мне конфет купила?» А вор говорит: «Иди погуляй, а я пока пол вымою». Девочка ушла, а вор все вещи вынес вот так.
«Но лучше всего у вас быть шпионом», —
воскликнул Пашка.
«Может быть, мне кого-нибудь из ваших мальчишек нанять в шпионы?»
«Зачем?»
— спросила Алиса.
«Неужели ты не понимаешь? Воюем мы с пиратами, а мой шпион превращается в капитана их корабля, приходит на капитанский мостик и направляет корабль прямо в плен!»
«Поэтому у нас и нет шпионов», —
сказала тут Заноза.
«Мы стараемся тайн друг от друга не иметь».
«Но ведь бывают исключения», —
воскликнул Пашка.
«Ой, бывают»,
— согласилась Заноза.
«У меня был один поклонник, ну, мальчик, который в меня влюбился. А я с другим мальчиком хотела дружить».
«И тот, который влюбился, принял вид того, с кем ты хотела дружить», —
догадался Пашка.
«Вот именно», —
грустно призналась Заноза. а я его поцеловала!»
И заноза даже капнула горячей слезой на ковер.
«Как хорошо людям, которые не умеют превращаться!» — добавила она. «По крайней мере, можешь быть спокойно, что целуешься с кем хочешь целоваться, а не с противной притворой!»
Пашка засмеялся и не согласился. Ему очень хотелось бы уметь превращаться и стать неуловимым разведчиком. Но Алиса, конечно же, согласилась с занозой. Горничной надо было идти убирать другие номера, но перед уходом она задала Алисе еще один вопрос.
«Алисочка, а чей у тебя возле кровати стоит портрет? Кто эта красивая женщина?» «Это моя мама», — сказала Алиса. «Я по ней скучаю и вожу с собой ее фотографию». «А капитан Плосков?» — спросила горничная. «У него на столике фотография его невесты Натальи Геннадьевны. Тоже красивая женщина», — сказала горничная. «А почему нет портрета у механика Зеленого?»
«Может быть, он никого не любит»,
— сказал Пашка Гераскин.
«А может, носит фотографию своей любимой женщины в бумажнике или просто в кармане», — добавила Алиса. «Он не хочет, чтобы все видели, кого он так любит».
«Это замечательная идея», — сказала заноза. «Я сделаю потихоньку фотографию Зеленого и поставлю возле своей кровати, и все будут знать, в кого я так влюбилась».
Конечно, Алисе с Пашкой было смешно. Ведь механик Зеленый совсем уже старый. Ему, наверное, лет 40. У него рыжая борода, он все время ворчит и совсем некрасивый. Как же можно в него влюбиться и даже фотографию возле кровати поставить? Нет, среди взрослых встречается немало странных людей, а уж на планете Миллениум и подавно. А надо сказать, что механик Зеленый — человек крайне аккуратный. Он все кладет на место и даже ботинки на ночь ставит рядом на расстоянии 22 сантиметров от кровати, где бы он ни ночевал. Но на следующее утро, когда все спустились вниз на завтрак, механик Зеленый был мрачен, как туча. «Что случилось?» — спросил профессор Селезнёв.
«То-то», — сообщил механик, дотрагивался до моего бумажника, который я кладу рядом с кроватью.
«Почему ты так думаешь?» — спросил Селезнёв. «Здесь все такие честные».
«Но бумажник лежал не на том месте», — возмутился механик. «Он за ночь сдвинулся на 6 сантиметров к югу».
«И что-нибудь пропало?» — спросил капитан Полосков.
«Я еще не проверял»,
— ответил механик. Больше ничего особенного не случилось до самого вечера. А вот когда темнота упала на город, и тысячи одинаковых девушек в балетных пачках с серебряными коронами на головках покинули театр балета, а один слабенький молодой человек, превратившись в чемпиона планеты по тяжелой атлетике, стоял перед зеркалом, любуясь сам собой, из комнаты механика Зеленого раздался страшный, душераздирающий крик.
«А-а-а!» — кричал кто-то. «Уйди немедленно! Тебя нет и быть не может!»
Все кинулись к двери номера, из-за которой и раздавались крики. Когда Алиса подбежала к дверям, они распахнулись, и из номера выскочила сгорбленная долгой жизнью старая женщина. Она оттолкнула Алису так, что та ударилась о стенку, снесла с дороги Пашку Гераскина, врезалась головой в профессора Селезнёва, отчего ее прическа превратилась в воронье гнездо, и, наконец, проскочила под локтем у Полоскова и унеслась вниз по служебной лестнице. Придя в себя, Алиса первой вбежала в комнату механика Зеленого. Он стоял посреди комнаты в одной пижаме и дергал себя за рыжую бороду.
«Этого быть не может», — повторял он.
«Этого быть не может никогда!»
«Что случилось, механик?» — спросил капитан Полосков.
«Случилось чудо!»
— ответил Зеленый дрожащим голосом.
— Я видел живое привидение моей бабушки. Оно здесь было.
— Почему ты думаешь, что это привидение? — спросил капитан.
— А что я еще могу думать?
— удивился механик.
«Если моя бабушка скончалась в прошлом году».
«Может, это была не бабушка?» — спросил Пашка. «А просто похожая на нее старушка».
«Откуда здесь похожая на нее старушка, да еще с любимой брошкой бабушки на груди и ее бирюзовыми серьгами в ушах? Наверное, сошел с ума. Я же предупреждал вас, не опускайтесь на эту планету притворщиков. Это хорошо не кончится».
«Как ты сказал, зеленый? — спросила Алиса. — Планета притворщиков?»
«Вот именно».
«А скажи мне, пожалуйста, — попросила Алиса, — не было ли у тебя случайно фотографии любимой бабушки с собой?»
«Есть фотография», — сказал механик. «Я хотел писать о бабушке воспоминания, поэтому взял с собой ее фотографию, чтобы лучше вспоминалось».
«А где эта фотография?»
«В бумажнике, где еще ей быть?»
«Покажи, пожалуйста», — попросила Алиса.
«Ну вот, смотри».
Зеленый никак не мог понять, зачем Алисе фотография привидения. Но взял со стола бумажник, раскрыл его и залез пальцами в боковое отделение.
«Странно», — произнес он. «Совсем странно. Ты, Алиса, не брала фотографию бабуси?»
«Нет, она не брала», —
сказал Пашка Гераскин.
«И я не брал. Никто из нас не брал, зато я знаю, кто взял».
«А я еще знаю, зачем», — сказала Алиса.
«Так расскажите же», —
взмолился механик.
«Я во всем виновата», — сказала Алиса. «Я ей сказала».
«Это так»,
— согласился Пашка.
«Что сказала? Кому сказала?»
— потребовал зеленый.
«Если вы пойдете за мной», — сказала Алиса, то тайна разгадается сама по себе.
И все послушно пошли к служебной лестнице, спустились на этаж и остановились перед дверью с табличкой «Служебное помещение». Алиса постучала и сразу вошла. Это была почти пустая комната. В ней стоял диван, стол и висела полка с различными шампунями и чистящими средствами. На диване сидела сгорбленная старуха и горько плакала.
«Заноза!» — громко позвала ее Алиса. «Перестаньте умываться слезами и объясните нам, зачем вам это понадобилось».
«А затем?» — ответила старуха сквозь слезы. «Что это моя большая любовь!»
«Вы ошиблись», — сказала Алиса. «Механик зеленый относится к вам с уважением и хранит вашу память, но вовсе вас не любит».
«Не может быть!»
— ответила бабуся.
«Вы сами сказали, что люди носят фотографии самых любимых девушек в своих бумажниках. Вот я и нашла».
«Возвращайтесь в обычный облик», — велела Алиса, «и отдайте механику зеленому фотографию».
Старуха встала и на глазах у всех начала превращаться в хорошенькую, курчавую и страшно заплаканную горничную занозу. Превратившись, горничная достала из кармана передника небольшую фотографию и протянула Алисе.
«Но зачем?» — недоумевал зеленый. «Зачем ты это сделала, юное создание?»
«Алиса сказала!»
Все обернулись к Алисе.
«Так и было», — призналась Алиса. «Я сказала этой девушке, что наши мужчины порой носят в бумажниках фотографии любимого человека». «Я думала», — прошептала горничная, «что господин зеленый любит эту женщину, и что он увидит ее и скажет: «Ах, как я люблю тебя!» А это я внутри этой женщины».
«Вот», — сказал зеленый, — «я же предупреждал».
Но кого он предупреждал и в чем он предупреждал, он забыл сказать. С горя он в тот же вечер возвратился на Пегас и не сходил с него ни на минуту до самого отлета. Так он боялся вновь увидеть привидение своей бабушки. Он даже не покинул корабль, когда через несколько дней тысячи обитателей планеты Миллениум пришли провожать гостей с Земли, которые вернули домой редчайшую пернатую кошку. Из вежливости и от переполнявших их чувств миллинейцы превратились в кого бы вы думали? А вот в кого. На площади стояла 1340 Алис, 602 Пашки Гераскина. Не считано профессоров Полосковых и механиков Зеленых. Механиков было, пожалуй, больше всех, потому что его рыжая борода нравилась девушкам на планете.
Глава 7. Другой Пашка.
Наконец кончились речи, перестали играть оркестры. Капитан Полосков закрыл люк Пегаса. Пора было расходиться по своим местам для взлета. Механик Зеленый занял кресло у пульта рядом с креслом капитана. Сзади в ряд стояли взлетные кресла пассажиров: профессора Селезнева, Алисы и Пашки. Алиса уселась в кресло и увидела, что место рядом пустует. Где Пашка? А Пашка почему-то стоял рядом с механиком Зеленым и, не отрываясь, смотрел на него.
«Пашка!» — окликнула его Алиса. «Ты что, забыл, что ли? Мы же стартуем!»
«Да, разумеется!»
— ответил Пашка. А потом добавил странным голосом.
«Ах, какой красивый механик!»
Страшное подозрение закралось в душу Алисы.
«Пашка!» — прошептала она. «Ты... это ты?»
«Вот именно!»
— ответил Пашка, но взгляда от механика не оторвал. Механик был занят подготовкой к взлету и не обращал внимания на Гераскина.
«Пашка!» — повторила Алиса. «Скажи мне, сколько будет 6 и 8?»
68!
— сказал Пашка.
«А 8 и 6?»
«А 86!»
— ответил Пашка.
«Так-так»,
— сказала Алиса.
«Диагноз подтверждается. Скажи-ка, как зовут твою маму?»
«Отстань!»
— отмахнулся Пашка.
«Забыл?»
«Я сирота»,
— сказал Пашка.
«У меня нет ни мамы, ни папы, ни бабушки».
«Я думаю, что это им будет приятно узнать», — сказала Алиса.
«Не мешай!»
— ответил Пашка. Тут Селезнёв увидел, что дети стоят, а корабль вот-вот стартует, и сказал: «Ребята, вы забыли, что надо занять свои места? Алиса, Паша!»
«Он не Паша»,
— сказала Алиса.
«Как так?»
Алиса протянула вперед руку и ткнула пальцем в грудь Пашки.
«Заноза!»
— заявила она громким голосом.
«Ты куда дела Пашу Гераскина?»
«Я ничего не знаю!»
— воскликнул Пашка. Но тут же все поняли, что Пашка не настоящий.
«Взлет отменяется!» — объявил Полосков и сообщил диспетчеру космодрома, что произошло. А тем временем Заноза призналась.
«Простите меня, но я так хотела быть поближе к механику Зеленому, что не могла устоять!»
«Против чего?»
— спросил Зеленый.
«Пашка Гераскин попросил меня показать дорогу к горному храму, где монахи учат превращением. Он очень хотел стать супершпионом».
«И еще этого не хватало», — возмутился профессор Селезнев. «Разве вы не понимаете, что это опасно?»
«Но он хотел, а я ему сказала, как туда попасть».
Люк в Пегас открылся. Мрачный механик Зеленый, которому все это страшно надоело, сказал:
«Попрошу вас покинуть корабль».
И тут послышался голос диспетчера.
«Внимание, внимание! Корабль «Пегас». В горах найден заблудившийся мальчик Земли. Он уверяет, что его зовут Павлом Гераскиным, и он пробрался в горы, чтобы стать шпионом. Что вы посоветуете нам сделать с этим мальчиком?»
«Отдайте его нам»,
— ответил капитан Полосков.
«А уж мы постараемся с ним серьезно поговорить».
Так что... через 5 минут из Пегаса вышел понурый Пашка Гераскин, который, как вы понимаете, был вовсе не Пашкой Гераскиным. А навстречу ему по пустынному громадному взлетному полю дежурный робот вел к Пегасу другого Пашку Гераскина. Два Пашки встретились, попрощались и разошлись. Один из них поднялся на борт Пегаса и произнес:
«Простите меня, пожалуйста!»
А другой Пашка Гераскин посреди поля превратился в девушку по имени Заноза, которая помахала рукой вслед Пегасу и горько заплакала.